Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Поиграем, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я знал об этом случае, но Даша мне сегодня начала рассказывать как-то в деталях, в страшных и так далее, когда женщину высосала из самолета. Но потом она оказалась жива какое-то время, потом ее лечили некоторое время. То есть она скончалась в больнице, все это в Америке, да?
Да, все это в Америке. Да. Ее вытолкнуло в иллюминатор наполовину, но ее смогли затащить...
Высосал воздух.
Да, ее смогли затащить обратно.
Наполовину какую? Потому что у женщины,
вперед,
может
вперед,
быть...
Вперед.
То есть
головой.
Она лицом, головой была на 9 километрах.
Да.
Я же скажу, что это непросто. На 9 километрах, я думаю, что кислорода совсем мало.
Да,
я жил...
Ну, конечно. Это гипоксия абсолютно.
Я был в Кито, это Эквадор, там 3 километра. Ну, так, хочется все время вздохнуть поподробнее на 3 километрах. А когда я где здесь еще был? А, на 4 километрах нас возил Ан-12. Вот, на 4 я все время был. Ан-12 в Африке возил нас всегда на 4 километрах высоты, чтобы мы не сдохли.
Угу.
И там мы дышали, ну, дышали не в герметичном салоне. Но тоже так. Хочется вздохнуть поглубже время от времени. Так хватанешь вроде, так вот вроде, потом хочется курить все время. Вот это ошибочно воспринимается как желание покурить.
Я думаю, да, что на такой скорости самолета в движении она вообще, в принципе, не могла даже вдохнуть. И сразу обледенение произошло, и, ну, там повреждение.
А, там же
еще
минус 53,
конечно,
там минус 60.
Да, там абсолютно повреждение. Я так понимаю, что и какие-то травмы она получила, и там кровь на стальных иллюминаторах, в общем, какой-то ужас.
Боже мой.
Да. Ее затащили обратно и пытались оказать ей первую помощь, а мужчина спиной закрывал.
Вот, надо было спиной, сразу всем надо было спиной.
Так не успели сориентироваться, она, видимо, была непристегнута.
Еще кессонка, правильно, Вадим говорит, должен азот закипеть в крови. Он должен начать кипеть.
Ну вот.
Пена должна пойти в крови от кессонка.
Ну вот, видимо, у нее и так и произошло.
Да, дело не в кислороде, а в давлении. В вакууме вода закипает при температуре 32 градуса. Соответственно, наша кровь при отсутствии давления... закипает. И это убивает человека, когда давление очень низкое.
А плюс перепад давления. Представляете, из самолета, где вот нормальное давление. Туда, где, снаружи, где давление ниже.
В вакууме вода закипает при 32 градусах. Ну, подождите, Сергей Викторович. Сергей Викторович пишет нам в Telegram-боте. Подождите, но еще же азот должен пеной пойти. От перепада давления, от самого перепада. Понимаете? Азот в крови должен пениться, кессонка. Чё, нет? А скорость, говорит Фарид Булатов. Может, пассажирка сама закрыла амбразуру? Нет, ее высылала по недоразумению.
Мужчина, который потом закрывал спиной иллюминатор, признался, что испытывал экстремальное давление на спину.
Зона Вагар говорит, вообще при плюс 16 закипает вода в вакууме. Ребят, а помните случай, извините, я не хочу глумиться, но в смысле, не хочу, но придется. Помните пассажирку... Американку тоже, которую разгерметизировали только в Стокгольме. Это был рейс, я сейчас не помню, например, Нью-Йорк-Стокгольм, которая села без круга прямо на металлический унитаз.
Угу.
И она была такая плотная женщина, а кожа была вспотевшая. И она нажала этот самый несколько раз, и ее всосало просто. Не помнишь эту тему?
Нет.
Была женщина.
Господи.
Представь себе с колышущимися...
Я уже все себе представила.
Колышущиеся бедра такие большие, с целлюлитом, представляешь?
Я все представляю.
Они, которые смыкаются. В паху тоже смыкаются, все смыкается.
Сергей.
Она села. И она прямо на железку, по нужде. И нажала там, сказать, нет, ну, видно, нужда была другая. Такая, что хотелось несколько раз нажать. Раз нажала и два нажала. Ее всосало. Она, значит, открыла дверь, стала там кудахтать, что, мол, я не могу встать. Но поскольку лезть ей между ногами, там же надо было воздух пустить, как бы, лезть ладонью между ногами ей никто не решился, а она сама предпринимала усилия, но не получилось, то она летела до Стокгольма, прямо на унитазе. Это удобно, потому что если бы что-то приспичило, и там, наверное, подавали обед туда, наверное, как-то, значит, подавали пить, ну, там, кока-колу.
А если она в бизнесе, так, наверное, и алкоголь какой-то тоже бесплатно приносили.
Бизнес-туалет.
Ну, я что пришлось,
нет, это случай был.
А услуги-то бизнеса, понимаете?
Там вакуум, там, посмотри. Дело в том, что в самолете нагнетается давление. Снаружи нет давления. Правильно?
Да.
В самолете нагнетается давление.
Да.
Оно не такое, как на земле, оно нагнетается по нормам авиации до 2,5 километров, по-моему, вот так сказать, там обычно в хороших самолетах 2 километра высоты. То есть у тебя так, как если бы ты была в горах на 2 километрах. Угу, понятно, угу. Да? Можно померить, на самом деле, очень легко. Есть часы спокойные, Суунто тебе померит. Обычные часы Суунто тебе померят. На какой-то якобы высоте в самолете. Понятно, да? В хороших самолетах типа А380, там вообще там, чуть больше 1,5 километров. То есть там хорошо нагнетается давление. Дети не плачут, когда садятся самолеты эти, потому что там много воздуха и... там...
Уши не закладывает.
Да, они идут как 1,5-1,6 километра, вот такие вот эти, А380. Они очень-очень клевые. А, так сказать, там если похуже самолет какой-нибудь, то они нагнетают как там 2,2 километра, вот такие вот, понятно, да? Значит, смотри, и этот воздух весь, он как бы, то есть самолет всегда, он как надутый шарик. Он как надутый пузырь, что там нагнетается, нагнетается воздух. Значит, и если ему проделать брешь, то этот воздух с страшным
свистом
начинает улетать,
да.
Улетучиваться, уходить. И вот эта женщина, вероятно, она сидела
вынесла,
рядом.
Вынесла, конечно, вынесла просто.
Она, вероятно, не была пристегнута.
Да.
Если бы она была пристегнута, ее бы, вероятно, не сдернула.
Поэтому я всегда пристегиваюсь.
Ну и вот. Куршевель, 1850 метров, говорит мне, 22-й. Да. Значит, да, если бы женщина на унитазе испускала газы, она могла бы снять проблему вакуума. Вы правы, 24-й, да. Да, ей надо было дать гороха, одновременно гороха, огурцов сырых, а может, а лучше малосольных, гороха, малосольных огурцов и молока прокисшего, чуть-чуть прокисшего, такого тронутого молока чуть-чуть. И она бы уже через пару часов...
Сергей, пожалуйста.
Нет, там же проблема была вакуума. Ну, хорошо, а как же наша стюардесса, выжившая при падении с 10 тысяч метров? Говорит Игорь Беспрозванный. Помните? Нет, не помню.
Да, я тоже не помню. А, это, слушайте, это в советское время,
по-моему.
Она приземлилась то ли на дерево куда-то, слушайте, это какая-то
потрясающая
история была.
И потом назвали ее именем, назвали улицу в Москве, Маша Порываевой. Нет, нет, не она, нет, как это, что-то было такое. Нет?
Нет, я сейчас боюсь уже буду придумывать, поэтому...
Там академика Сахарова и Маша Порываевой. Одна из них стюардесса. Я серьезно помню, что такое было. Слушай меня, а как она поместилась в иллюминатор?
Вот это вопрос,
да.
Честно сказать, потому что она, наверное, была очень худенькая. Иллюминатор-то вот такой, ну как она могла?
Зависит какой. А если она пошла, плечиком одним вниз, другим вверх?
Вот, это во-первых...
Постаралась
как-то.
Да.
Вжалась немножко. Нет, я посмотрела фотографии, на фотографиях там крупный иллюминатор.
Крупный, да, большой, да, иллюминатор, да, да. Товарищи, вы привыкли жить с крошечными иллюминаторами, со своими советскими. Значит, понимаете, вы же минималисты, вы же живете на уровне субсистенции, выживаете, можно сказать. Вы выживаете в своих поганых иллюминаторах, а там большой американский иллюминатор, понимаете, гигантский и так далее. Это другая вещь совершенно. Я про другое. 7373948. Я про другое. Как бы мы повели себя в этот момент? Во-первых, взрываются двигатели в полете. Слушайте, у него взорвался двигатель. Бэмс! Почему дырка-то образовалась? Что тут, они киркой, что ли, там шуровали? Взорвался двигатель. Самолет посадила бывшая летчица ВМС, военно-морских сил. На высоте 10 километров. Дайте я прочитаю всю историю. Самолет Boeing 737. Американская компания Southwest Airlines. 17 апреля. Сел в Филадельфии. Взрыв двигателя. 149 человек. Летел из Нью-Йорка в Даллас. Через 20 минут после взлета на 10 километрах. Видишь, как он быстро забрался на свои... Ну, не, ну нормально ему 20 минут, конечно, хватает. У самолета взорвался левый двигатель. Мелкие металлические детали от него повредили фюзеляж, разбили один из иллюминаторов. 43-летнюю Дженнифер Риордан. Вот ее фамилия, вот ее фотография. Она не толстая, ничего. Ну, обычная женщина, 40, улыбчивая все на свете. Была улыбчивая. Была улыбчивая, а сейчас... Ну вот, послышался хлопок. Она оказалась снаружи почти по пояс. На других иллюминаторах была кровь. Значит, это ее кровь. Сидящим людям удалось втащить Риордан назад в салон. После этого один из мужчин на протяжении 20 минут закрывал разбитый иллюминатор спиной. Спиной. Я бы тоже, но я бы хотел, чтобы у меня была курточка хорошая. Хорошая курточка. Какая-нибудь. North Face какая-нибудь. 800. Я бы тогда закрыл бы. Ну, а вот а так не очень хочется, нет.
Почему нельзя было какую-нибудь ручную кладь?
Можно было какого-то толстяка быть.
Ручную кладь достать и забить...
Да. Вот, например, значит, секундочку. Уже было такое на высоте 10 тысяч над Чехословакией. Весна Вулович. В 27-м году. Весна Вулович, да. Самолет разнесло на куски. А, вот, Весна упала.
Весна Вулович, в 72-м году. Взрыв Весна. В самолете. Упала вместе с обломками 10 тысяч метров.
И куда?
Получила многочисленные переломы и травмы. Несколько дней впала в кому, затем восстановилась. Вошла в книгу рекордов Гиннесса.
Ну вот. Весна Вулович падала из самолета и осталась жива. Пассажиры Боинга опубликовали. Хорошо, давайте обменяйтесь. У нас взрывается с вами. Что мы должны делать?
Знаете, как ее зажало в хвосте самолета между трупами и частями багажа. Поэтому удар смягчил. И еще удар смягчили сосновые ветки и толстый слой снега.
Добрые трупы. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Москва.
Да.
Сергей, а это фильм-то помните, да, «Невероятные приключения итальянцев в России» тоже. Нет. Так же.
Да, ну
мы
там...
Заткнули им тогда, помните, он там его отмораживали
этим долотком. Я помню Миронова, да, помню Дебаха.
Да-да-да, с этого начинается фильм, как летят в самолете, и там...
Ну, это вот, да, очень...
Боюсь, такой, что я не смотрел его целиком. Я помню, там Деваха хорошая.
Да, симпатичная.
И Миронов строил ей глазки, но оказался подонком этим самым...
КГБшником.
ГБУшником. Вот в чем дело.
Но она осталась, понимаете, она поняла...
С ним остался, а?
Да, конечно.
Поступила в КГБ. Потом осознала свою ошибку, но было поздно. 7373948. Нет, ну правда, как папа Познера. Папа Познера тоже был агентом КГБ. И когда осознал свою ошибку, было уже поздно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот было несколько случаев, ну, вот с неисправностями самолета. И вот, да, знаете, почему-то...
Все чаще. Всегда... Вот. Вам не кажется, что они становятся все чаще?
Всегда оказываются почему-то пилоты, бывшие летчики ВВС. Ну, военные, бывшие летчики, ну, именно да, вот в США. Вот
да.
Я вот интересно, они на пенсию так выходят и...
Нет, вы обратите внимание, что я так думаю, что 100% практически летчиков в Израиле это пилоты ВВС. И мне кажется, в огромном числе действительно в Соединенных Штатах. Они летают, и потом они же рано увольняются, списываются.
Да, вот и на пенсию они уходят в гражданскую авиацию.
Правильно? Да, да, да. А у нас же так же было, когда создавался ГВФ, гражданский военный флот, ГВФ, когда да, создавался. Вот на метро-аэропорт было здание здоровенное, это ГВФ был. Значит, на площади, значит, вот там был ГВФовское здание. Все бывшие военные летчики, абсолютно все.
Ну, вот я тоже подумал, почему да, у нас, вот, когда говорят, не хватает гражданских летчиков,
да,
а почему
да,
так вот тоже не сделать?
Это гениальная тема. Но они сажают самолеты настолько по-боевому иногда.
Ну, они же вообще без двигателей могут посадить, как
плавно. Да они все могут. Я в торец аэродрома как-то в Борисполе, в Киеве летел, в торец. На этом самом... Вы летчик?
Нет?
Слушайте, значит, парень, значит, а я тогда летал, я уже рассказывал, с GPS специальный такой для маленького самолета. И я вдруг вижу, что он идет в торец полосы в Борисполе, Boeing 737. Угу. Потом, приходя к полосе, резко под 90 градусов гад разворачивается, это у него четвертый разворот уже над полосой, прикинь. Резко разворачивается, и прямо как этот, как истребитель, уах, вот так вот. Все, сидим, под шорох ресниц, хохол посадил. Песня просто, я лучше посадки никогда в жизни не видел. Никогда в жизни. Причем коротко, четко, ну, абсолютно по-военному. Абсолютно по-военному, понимаешь? Я когда выходил из самолета, я разговаривался, да, остановился, говорю, слушайте, ну, я такого не видел. Они говорят, ну, он военный чувак, и все. А? Я говорю, а разве это разрешено? Они говорят, да, в условиях видимости миллион на миллион разрешено. Когда миллион на миллион, значит, полная видимость, все, говорит, да, разрешено, да. На 737-м можно.
Кошмар какой.
Просто ураган.
Нет, я люблю, чтобы так потихонечку.
Тихонько.
Так вы знаете, что это женщина посадила?
Женщина 56 лет, или сколько?
Да, 56 лет. Томми Джо Шульц.
Да. Она управляла истребителями раньше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так она сажала истребители на эти, на, господи, на авианосцы. Эта девочка 56 лет может вообще все.
Она, да, первая женщина, которая села за штурвал американского палубного истребителя-бомбардировщика FA.
Нет, девочка, которая сажала на авианосцы, может сделать вообще все. Да, прошу вас, слушаю.
Ну, во-первых, извините, можно вас поставить на место.
Надо.
С одним двигателем любой рядовой летчик сядет.
Нет, ну, сейчас вы нас еще, так еще. Поставили нет, на место. Нет, нет.
Я уже был на том месте.
Шах и мат.
Я уже был на том месте. Я уже был на том месте, куда вы меня поставили. Я тоже согласен.
Не надо тут устраивать каких-то невероятностей. Во-вторых, если можно, просто я несколько таких историй расскажу. Ту-204, который шел из Сочи, был журналист, вот был специальный такой рейзер журналист. У него тоже турбина разлетелась. Он в Харькове аварийно сел.
Да.
Но хорошо, что полетели детали турбины не в сторону фюзеляжа. А то была бы история приблизительно такая.
Такая же. Я уже даже мечтаю, каких журналистов мне хотелось бы.
Теперь, если можно, я освещу проблему. Почему у нас военные летчики, как правило, не могут
летать? Почему? Ну, скажите, да.
А все очень просто. Они не знают языка.
Понимаете?
А проблема в том, что когда он хочет уже списываться, он же не думает 20 лет. И вообще-то будет, наверное, подозрительно, если военный летчик будет учить английский. Он начинает этим заниматься около 40, а это уже поздно. Нам надо, да, то по третьей категории надо хотя бы знать.
Ну а когда? Вот давайте в идеале. Значит, он должен типа списаться в 35, правильно?
Я вам объясню, как это, в принципе, в мире происходит.
Давайте.
Дело в том, что, ну, кстати, вот корейский Боинг, который был сбит, он тоже бывшим военным летчиком пилотировался.
А?
Дело в том, что они уже знают, когда идут служить в военную авиацию, причем не во всю авиацию, а в ту авиацию, которая, в общем, истребители, там, неактивная авиация, где большие нагрузки.
Да.
На транспортных там у них нет другого.
Да.
Они уже знают, что они будут списываться. И, в принципе, списываться, скорее всего, даже не по здоровью, а просто по времени. Там проходит 15 лет, уже это все начинает надоедать, они прерывают контракты. Кстати, военный летчик зарабатывает меньше, чем в Америке, во всяком случае.
Меньше, чем на Боинге, на этом. Да, да, да.
Да, да, да.
Ну и что он будет за полцены бочки крутить? Нафиг надо, правильно?
Ну, да. Есть специальная программа, которая, в принципе, они все интересуются и в нее входят. Тем более сейчас тренажеры вообще это доступная история.
Да.
И тот момент, когда он списывается, он к этому моменту уже связался с авиакомпаниями, он уже записался на сертификацию.
Да.
Понимаете?
А хотите вас поставить на место, Мих-Мих? Быстро скажу и все.
Да.
Мих-Мих хочет вас поставить на место.
Да.
Дело, трудность была не в том, что один движок остался, а в том, что дырище, разгерметизация...
Никакой вообще трудности нет. Он просто
нет, да?
Ну, это отрабатываемая ситуация. О чем вы говорите? Это на каждом тренажере отрабатывается. Потеря герметичности.
Да.
Другое дело, что у них же не нарушилась целостность корпуса. То есть у них не оторвало ничего.
Но специфика стала ж подтягивать там туда.
Ну прекратите, это экипаж вообще не чувствует. Одевает маски.
Да?
Ну, конечно, сразу же маски сначала одевает командир, потом второй.
Нет, аэродинамика, я имею в виду, аэродинамика за счет дырки. Ерунда, да? Ерунда.
От того, что у вас вылетел иллюминатор, двери выдавливало. Передайте тому, кто ставит на место. Понял. У Ревина, у Боинга были неприятности, у них же выдавливало двери.
Фарид Булатов говорит, у наших военных летчиков налет очень маленький. А сколько они летают? Часов 200?
Вот это очень большая проблема, понимаете?
Сколько летает военный летчик? Часов 200, сколько? Да, прошу.
Смотрите, меньше 50 часов летать вообще нельзя.
Ага.
Нельзя.
В год имеется?
Это меньше, да.
Да.
Потом, как бы, вот в плохие годы налет был очень маленький. Очень.
У меня лежат летные книжки отца, когда он работал в Свослейке.
По две... Тысячи три, наверное, от 3 до 5 тысяч у папы.
А он же, он выходил же в полеты по 5 штук в день, потому что они таскали на переучивание, там же был центр переучивания. И они, они таскали на спарке летчиков со всего Союза.
Но там же короткие полеты, 30
да, минут. Да, да, и поэтому у него нет там 3 тысячи, у него там... По 270 часов в год, 280 часов
нет,
в год.
Нет, в общий налет, когда он уходил.
А, это понятно, думаю, это понятно, это понятно, да.
Да, да, а так, да, конечно.
270-280 в год у него было.
Да, но понимаете, там есть очень такой интересный момент.
Ой, черт, черт, извините. Да, у меня еще вдобавок реклама. Поехали.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
6 баллов, как вчера. Вчера тоже многообещающе. 6 баллов, а потом будет 9, и потом будет 10, и потом что хочешь. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 9 минут, четверг, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Мы не будем продолжать эту тему, но очень интересно был мой вот завершающий собеседник перед новостями. Был потрясающе, потрясающе информированным и интересным собеседником. И потрясающе интересные вещи рассказывал. Я так понял, что русские пилоты... не идут в военные пилоты, не идут в гражданскую авиацию, потому что они не знают языка, потому что они вообще не готовы к этому. То есть они как бы человек, люди другой расы, люди другой... нет этого перетекания из военных, понятно, да? Вот, ну и это на самом деле очень плохо, это на самом деле очень плохо, и это на самом деле, насколько я понимаю, не лечится, потому что у нас все, что гражданское, это второго сорта, все, что военное, это первого сорта настолько, насколько мы на это способны, но мы на это тоже, но у нас и первый сорт тоже...
Тоже второго сорта, тоже не свежий.
Ну как тебе сказать...
Нет, ну как? Сказать, ну, получается, ну, страна, кроме языка, страна, какие еще проблемы?
Страна большим, огромным напряжением сил, обеспечивает что-то похожее на... Я не хочу, сейчас я что-нибудь скажу, я потом буду жалеть. Нет, страна огромным напряжением сил обеспечивает... иную историю, вот так скажем, да? Угу. То есть у мира есть история, у мира, у планеты Земля есть история. А Россия идет иной историей, у нее иная история. Как правило. И в много веков, во всяком случае, уже, да? Она идет иной историей. Декоративно, отчасти подражая Западу, но... Никогда сущностно не переходя на позиции Запада, да? Никогда сущностно не переходя. Таким образом, мы обеспечиваем декоративную квази-западную историю, свою историю.
Но все-таки да, вот есть не только мнение, но и действительно подтверждение того, что у нас были потрясающие пилоты, лучшие в мире, русские пилоты,
немецкие пилоты.
Русские летчики прекрасные.
Вообще, надо сказать, что человечество... Можно тебе правду сказать?
Школа была. Она была высшего сорта.
Надо сказать, что русские пилоты были великолепны. Столь же великолепны, как и все остальные. Что потом, немецкие пилоты были плохие, что ли?
Безусловно, не так.
Причем немецкие пилоты были выучены нашими инструкторами. Потому что они прилетали сюда учиться. Потому что в Германии это было запрещено.
Фашистской,
до этого проигравшей Первой мировой войне Германии.
Запрещено было иметь свое военное дело.
До сих пор, кстати. До сих пор запрещено, кстати говоря, после Второй мировой войны, поэтому аэробус делается, в том числе немцами,
во Франции,
а не в Германии. Да. В Германии запрещено, вот и все. Значит, поэтому смотри, значит, смысл в чем? Я говорю, что пилоты вообще хороши, американские пилоты были прекрасны, русские пилоты были прекрасны, немецкие пилоты были прекрасны, английские пилоты были прекрасны.
Наши были прекрасны.
Отдельно прекрасны, они были так прекрасны, как и все остальные.
Они были сами по себе прекрасны, подражая Западу.
Они прекрасны.
Да, а значит, мы можем быть...
Не можем, потому что вектор направления нашего внимания, главный вектор направления нашего внимания, это отдельность истории и простота конструкции. Понятно, да? Мы строим простое общество, и сегодня, и 50 лет назад, и 100 лет назад, ничего разницы никакой нет. Мы строим отдельную от мира историю, то есть наша история отдельна от мира, иная история. И мы строим, таким образом, мы протаптываем иные тропы. Ну, человечество идет, так сказать, какой-то дорогой, да, а мы идем где-то сбоку, там, слева, справа, так сказать, пробираемся через чащу. Понимаешь? Мы идем отдельной историей.
Да.
И поэтому у нас все будет по-отдельному, все будет по-другому. Ну, как с телеграммом. Все будет отдельно, по-другому и не так. Понятно, да? И поэтому наша военная сфера, и вообще военная сфера России, всегда, на протяжении всех веков, она была отдельно элитной, посвященной вот этому вот значению русской элиты в мире. Ну, например, когда Пушкин пьет «Вдову Клико», вдова Клико, одна бутылка стоит как 2,5 коровы живые. То есть на одну бутылку вдовы можно купить корову. Корову. Или, сейчас я вспомню. То ли две бутылки.
Подождите,
сейчас я скажу, ребята.
Корова стоила 200 рублей.
Не 200. Это что, как 200? Да-да, вдова стоила 12, а корова 5.
Да?
По-моему, нет. То ли наоборот, вдова 5, а корова 12. Короче, то ли две бутылки вдовы за корову, то ли две коровы за вдову. Сейчас не помню. Но одним словом, когда офицерство, а дворянство в основном в массе офицерство, когда офицерство гуляет в Петербурге, тогдашнем Петербурге, и в Красном селе вместе с Пушкиным, плененные идеалами американской конституции и французской революции, у русской элиты тогда было два идеала. Это американская конституция и французская революция. Вот эти два идеала и двигали русской элитой. И вывели ее на Дворцовую площадь 14 декабря 25 года, понимаешь, да? Значит, поэтому в этот момент... Они, когда они говорят о свободе, о счастье, о равенстве, эгалите, фратерните, значит, там что там еще? Эгалите, фратерните, либерте, наконец, на самом деле, в начале, либерте. Значит, когда они об этом всем грезят, они закидываются шампанским по цене двух коров. То есть они абсолютно глубочайшим образом чужды русскому народу. Понятно, да? Русский народ их не может ни понять, ни принять, ни воспринять. То есть это всегда русская.
И как в любой стране всегда чужда народу, хорошо.
Нет, только в феодальной. Не в любой, а только в феодальной. Обрати внимание, что в этот момент, когда, например, сказать, там пепел класса начинает утиля стучать в сердце, он не чужд своему народу, и никто там не чужд своему народу. Там все одно. в буржуазном обществе элита и народ едины. Элита и народ едины в буржуазном обществе. А в феодальном, действительно, это два разных народа. В феодальном элита и народ — это два разных народа. Понятно, да? Два разных народа. Вот в России, поскольку она остается феодальной страной и сегодня, сейчас Россия феодальная страна. Она никогда не меняла этого статуса. Ни в советское время, никогда. Она всегда была феодальной страной. Элита и народ — это два разных народа. И вот послушай меня. Страшным напряжением бедного народа, страшным напряжением бедного народа поддерживается гордая элита России, которая строит иную историю за счет страшного напряжения этого большого бедного народа. Понятно, да? Якобы.
Да.
Ну, вот. Поэтому военная сфера, она всегда отдельна, и она всегда гарантирует гордость и нищету.
То есть гордость и нищету. Цена, которую мы платим за то, чтобы,
да,
быть гордыми и нищими. На этом уровне.
Да. Должны быть гордыми и нищими всегда. Гордыми и нищими. Потому что мы страшным напряжением создаем иную историю. Страшным же, нелегко. Можно же просто идти по дороге, но нет, мы не пойдем по дороге. Потому что там, на дороге, мы не первые. А когда мы идем степью или джунглями, мы первые. Понимаешь разницу?
Угу.
Потому что кроме нас никто туда не пошел. Отсюда вывод. Мы всегда будем первые, потому что мы всегда будем идти сквозь болото. Всегда будем первые. Это будет всегда стоить нам гигантского напряжения сил, нищеты и гордости. Это даст нам гордость. Вот почему мы гордые и по-настоящему сильные. Потому что мы идем сознательно на нищету ради гордости. Понимаешь? Вот так. Можно гимн Советского Союза какой-нибудь шарахнуть? Ну вот, пожалуйста, какой-то у меня тут подвернулся. Я забыл, какой там мотивчик был в Советском Союзе. По-моему, вот этот. Так, хорошо. В блеске нашего оружия нищета нашего народа. Создал уже такую метафору прекрасную Алекс. Нормальные герои всегда идут в обход. Да, спасибо большое. Ну да, без армии мы будем опущенными и нищими. Ну, наверное. Чехи живут опущенные и нищие, правда? Без армии чехи опущенные и нищие. Эстонцы опущенные и нищие. Индусы, например, там... Сколько их? Миллиард? Значит, у них армия, ну, вы понимаете, не смешите меня. Не смешите мои, эти, как их, Искандеры. Они опущенные нищие, правильно все? Все, кто без армии, опущенные нищие. ЮАР опущенные нищие и так далее. Бразильцы, боже мой, посмотреть страшно. И так далее. Стерлитамаки, кажется, все знали, что мальчик готовится к нехорошему.
И, в общем-то, пожимают плечами. Ну,
да,
бачу,
сейчас это удивительно.
А что нам тут рассказывать?
В Стерлитамаке все знали. Стерлитамакский подросток, он участвовал в подготовке массовых разворотов. Он немножко поторопился. Он должен был завтра все это делать.
А, все ждали завтра.
Ждали завтра. Потому что завтра они должны все устроить завтра. Причем, как будто там было много групп, на самом деле. Я сейчас не знаю масштаб. Я надеюсь, что наши... органы какие-то там специальные, может быть, какие-то ветеринарного контроля каким-то образом следят за этими детьми, органы, а? Потому что они на 20-е, якобы все эти группы, планируют исполнить Коламбайн. Да,
вот
это годовщина.
На 20 апреля они,
конечно. 20 апреля. Это как-то тоже связано и с... Гитлером.
А у него была нашивка на плече со свастикой.
Он был со свастикой. Это как связано с Коломбайном, безусловно, 99-го года. 20 апреля 99-го года они планировали в этом году устроить такое, ну, много, несколько актов расстрелов в школах и самоубийств последующих. Значит, дети наши дети. Вот. А еще это как-то тоже с Гитлером связано, и все вместе. Как-то это вместе все густо замешано. И все это на завтра, а не на сегодня. А он дернулся 18-го. Понимаете, в чем дело? Он, может, календарь нехороший был. Может, кто-то, мама с папой оторвали листик тоже. Он оторвал, и папа оторвал, например, мама оторвала. Он смотрит, 20 апреля, елочки ж с палочками, пойду резать. А оно было еще только 18-е. Лишний листик оторвали. Понимаешь?
А может это быть. Была при пати? Типа, не знаю.
Может быть.
Для него.
Прикол такой.
Такой, да.
Может быть. Ну, хорошо. В любом случае, я призываю готовиться не к этому. Что уже было, было. Хорошо. Теперь давайте думать о том, что будет. Что будет? Завтра у нас 20-е, годовщина этого Коломбайна. Я надеюсь на то, что государство российское на короткое время отвлечется от погони за телеграммом, на короткое совсем время, может быть, и займется все-таки этим ветеринарным контингентом, вот этих негодяи со свастиками вот эти. Как-то вы их как-то вычислите там, ну и так далее. Погоня за телеграммом в какой-то момент даст вам шанс присесть там на обеденный перерыв, например. И вы займетесь нацистами, которые собираются устраивать завтра террор в школах. Договорились? Ну, может, у вас получится. А может и нет. А может и нет. Люди заняты у нас. Не все же могут сразу, не всю же страну под штык поставить, под ружье, чтобы бороться с телеграммом. Не всю страну.
Ну, понимаешь? Какой-то отряд надо выделить в любом случае.
Какой-то отряд.
Смотрите, Уфа1.ру со ссылкой на источник сообщил, что за день до нападения отец подростка пришел в школу со справкой, да, и предупредил, что сын некоторое время не будет ходить в школу. По словам источника, он объяснил это тем, что у подростка обострение и требуется лечение.
Да. Устремлен стал волноваться, приближаясь к 20 апреля, и сорвался раньше времени. Значит, но я просто на завтра предупреждаю, простите, я на завтра вас предупреждаю, товарищи. Завтра группы, которые у вас в КГБшной сети ВКонтакте, знаете, как КГБшная сеть ВКонтакте, там существуют группы, которые готовятся завтра устроить резню. Ну, может, вы что-то сделаете? Может, вы отвлечетесь от погони за телеграммом и устроите там резню в группах в этих и поймаете их всех? Я говорю об этом без уверенности. Я говорю об этом в отчаянии. Я говорю об этом безнадежно.
Ну да, потому что они ничего не смогут решить.
Они ничего не смогут решить. Никто ничего не сделает. И будет плохо. Будет плохо. Вот мое предчувствие, будет плохо. Потому что все заняты погоней за телеграммом сейчас. Поэтому некому следить за нацистами, за этими агрессивными и так далее. И все разошлись. Тулеев собрался уехать из страны. Тулеев! Амангельды! Амангельды Тулеев отправится на лечение за границу. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в областной администрации, но не Московской области, а Кемеровской. Эксперты уверены, что он поедет подлечиваться теперь за границу уже.
А куда же? Не на Алтай же ему ехать?
Мумифицироваться.
Хотя вот туда мумифицироваться надо на Алтай.
На Алтай, да? Тулеев возглавил за назначение, проказали 38 из 39. Ну и все, и он уезжает. Уезжает торжественно мумифицироваться. Скажи, пожалуйста, ну это ладно, Тулеев, пожалуйста, это все равно он там еле стоит. Ну он вообще не стоит. А я, знаешь, про что? Я про вчера в Незыкаре в Телеграме было написано, безусловно, конечно, ложь наверняка, но надо сегодня, может, новостники узнают, что, ну, по крайней мере, на вчера Яровая,
да, в Италии, была на детоксе. На детокс-курорте, я тоже читал, да.
На детокс-курорте в Италии. Я подумал, что это очень хорошая подсказка, товарищи, кто хочет провести детокс. Сейчас, как где-то?
Я тоже стала гуглить сразу, что это за детокс.
Да.
Так интересно стало.
Ну, это же наговор,
как
это не может быть. Этого не может быть.
Как они находят?
Или может, потому что это... Или может. Вот это может быть или не может? Ты скидывала сюда в подъем, что ли?
Да, вчера.
Сейчас посмотрю. Значит, найди сама, найди. Медуза.
Ищу.
Кто там? Незыгарь, это был Незыгарь.
Незыгарь.
Незыгарь, это точно был Незыгарь. Значит, о том, что Яровая, которая, как вы знаете, сказать, она есть, собственно говоря, такой алмаз патриотизма, алмаз, настоящий алмаз патриотизма, что она уехала на детокс в Италию. Ну и что, ну и что?
Во, нашла. Да. Все, есть.
Лучшие из нас так и должны. Лучшие из нас.
Палас
мы должны...
Мерано. Я сейчас вам
Мерано.
Переш... Я сейчас
Палас
вам...
Мерано.
Сейчас вам перешлю.
Спасибо тебе огромное. Палас Мерано. А сам Палас Мерано хорош? Я там не был ни разу. Я знаю, что русские элиты ездят на переливание крови и очистку в Австрию. Очень много в Австрию ездят. А, там прям вот русские клиники. Но там же и хохлы. Значит, потом русские элиты ездят во Францию на вот это, где от новорожденных ягнят берут стволовые клетки, и там кремами русских самок, элитных самок смазывают. Да, всяких королевских самок там смазывают.
Господи.
Да. А значит, и еще вот этот Мерано. Это прекрасное Мерано, куда тоже видные русские самки ездят, Мерано. Это прекрасное место. Я на этом не был никогда. Но интересно. Ужасно интересно. Я думаю...
Ну так, ничего, да.
Да?
Такая пошленькая роскошь.
Ну где пошленькая, где? Зачем ты? Она специально ругается, потому что ее туда не пускают. А?
Слава Богу.
Коммуна Мерано, Википедия. Мерано, German pronunciation.
Коммуна — это отель...
Саус-Тироль. Это Южный Тироль.
Я вам сейчас...
Northern Italy. Generally best known for its spa resorts. It is located within a basin surrounded by mountains, standing up to 300. Это очень неважно.
Вот внизу фотки, посмотрите, я вам скинула.
Что ты говоришь? Куда вниз? Вниз чего?
Ссылки, по ссылке, если вот...
А, так ты кидаешь. Я понял, извини, я понял. Ты в Телеграм кидаешь. Да. Она кидает в Телеграм.
Запрещенный
на территории Российской Федерации. Что творит? Что хотит, то творит. Так, сейчас посмотрим. Мадам Яровая, ну дайте же мне немедленное опровержение, что она не была там никогда, она никогда не ездила, там термы, и так далее, где ее тело все еще очень упругое, наверняка, каким-то образом умощают бальзамами и так далее. Может такое быть? Отель, расположенный в огромном парке, приобрел всемирную известность благодаря уникальному медицинскому центру «Эспас». Henri Cheno, основанного супружеской четой Доминик и Андри Шено, их авторским весьма эффективным оздоровительным программам похудания и детоксикации организма, занят отель соединено с небольшим замком 18 века, который пристроили потом, позже уже, сразу уже 18-го.
Минимальное
пять номеров, там
7
всего
дней.
5 номеров, Deluxe Suite.
Как? Нет, там это огромный
нет,
отель.
В этом отеле, а и в замке, еще в замке живут. Лошары живут в отеле... А истинные люди, собственно, люди, живут в замке.
Ну, тогда...
Элегантные, комфортабельные, просторные номера, гастрономическое, диетическое меню ресторанов, разнообразие услуг, безупречный сервис делают Палас Мерано прекрасным местом, где можно отлично расслабиться. В отеле 100 номеров, опять в замке, видишь, в чем дело? Комфорт, супер парк вью, суперьер парк вью, делакс парк вью, джуниор суит комфорт. Junior Suite Panoramic. Я думаю, что Яровая, даже если она там. Яровая, подтвердите нам, пожалуйста, что вы туда не ездили.
Пишут, что это слив какой-то.
Слив, какая грязь. Она там не была. А кто там был? А кто там был? Да, скажите мне, кто там был? Какая грязь. Я думаю, что туда русские это любят ездить.
Ну, русские
я не первый
в
раз.
Италию,
дальше
конечно.
Прямо скажу, я не первый раз встречаю это название. Поехали дальше. Да, туроператоры и ательеры комментируют предложение запретить Booking.com. Значит, пришло предложение новое запретить Booking.com, потому что от Booking.com это американская компания, поэтому надо их запретить к чертовой матери, предлагается. Я считаю, что тоже прекрасная, правильная идея. Я все время на Orbitz и на Expedia, и меня нервирует TripAdvisor и Booking.com.
Да.
Да, конечно, потому что всеми пользуются. Раньше я был один. Я же говорю, в 90-е годы я стал пользоваться... На 90-е или в самом начале, может быть, в конце самых 90-х, я стал пользоваться Expedia. Expedia.com.
Так Expedia тоже заблокируют?
Нет. Нет,
да?
они запрещают все русскому народу,
все.
Но элитам ничего не запрещают. Ты не забывай об этом.
Мы пойдем на...
Нет, ну правда я тебе говорю сейчас. Ну, значит, они заблокируют все. Вот Booking.com это самая народная фигня, понятно? Значит, они ее заблокируют, запретят. И все, народу надо запрещать подобные вещи, я считаю, очень правильно. А это самое... А нам почему наоборот, понимаешь? Нам только давай-давай, подгоняй, и все. Ну, я вот на Экспедии сижу 20 лет и очень счастлив, и очень хорошо. Они меня любят, все мне предлагают на Багамах какие-нибудь, или предлагают мне что-нибудь непристойное на Ямайке. Там, знаешь, есть такие, как же это называется, отели с необязательной одеждой. Отели с необязательной одеждой.
А, то есть для нудистов?
Ну, как бы, нет, ну, таких, да, да, для людей с open mind persons. Ну, вот, и, значит, хорошо, что такое, все разволновались. Это сам. Товарищи, начинается волнение по поводу Яровой. Мы мапе гедонизм 2, да, гедонизм 2. Алекс знает, Алекс был там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, Алекс, как вам не стыдно. А вы были в этих комнатах? Там есть специальные комнаты. Ах, Алекс, какой же вы баловной. Так-так, надо доложить вашему начальству. Хорошо, значит, самая народная фигня Airbnb. Значит, я хочу сказать, что самая народная все-таки пока еще Booking. И дороговато, говорит Алекс, дороговато. Ну, ничего. Смотрите, нет, разволновались по поводу Яровой. Говорят, что если она... Мы пытаемся узнать. Ее пресс-секретарь пока не берет трубку. Пока пресс-секретарь... Можно позвонить в отель Мурано, этот Морено, как там называется. Значит, говорят, что там виделась Ксения Собчак, Мерано, что там Ксения Собчак видела Игорь Ивановича. Поскольку Игорь Иванович, больших Игорь Ивановичей в России три, это Гиркин,
как... Сечин и... Шувалов,
да. Сечин и Гиркин. У нас три Игоря Ивановича больших. То мы и не поняли, какого именно в отеле «Мерано» видела Ксения Собчак. Поддостали Букинг уже прошлый век. А как же Карадуба? Слушайте меня. Значит, «Мерано». Все разволновались по поводу того, что там Яровая, и стали желать сделать ей массаж и так далее, и так далее. Точнее, я вам хотел сказать сразу, ответить народным творчеством вам хотел. Это не про вашу честь, понятно? Не про вашу честь. Хватит похабщины, хватит. Она не для вас, и не мечтайте. Конечно, девушка, она красивая, ничего не скажу. Но не для вас, понятно? Запомните это.
Браво! Щечки румяны, аки яблочки наливные.
Эх, дородная!
Да на ней кофта модная!
А глазами поведет, но залюбуется народ.
Эх, она меня и глянется.
Да не тебе, болван, достанется!
Не тебе, болван, достанется! Вот я...
Толстые крока, кому мои бока достанутся? Кому мои бока достанутся? Ивану, болвану, нетесанному, Ивану, болвану, нетесанному, нетесанному, да не болваненному, нетесанному, да не болваненному, Ивана, у болвана же на бреде я была, у Ивана, у болвана же на бреде я была, всю неделю то худели, чу мотовку кого, всю неделю то худели, чу мотовку кого, на этой мостовине грибы выросли, на этой мостовине грибы выросли, грибы выросли, цыплят высидели, грибы выросли, цыплят высидели, у истоку врачек на полтора, на петушков, у истоку врачек на полтора, на петушков, яки, петушочек подарит.
Самое главное, что Ивану Болвану... Подожди, кому? А, не тебе мои бока достанутся, говорит героиня этой песни. Женский персонаж этой песни. Понятно? Каждый третий продавец элитной недвижимости в России собирается в эмиграцию. За последние 4 года число таких желающих выросло в разы. Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 года выросло втрое, как следует из отчета агентства «Калинка Риэлти», который работает только с элитной недвижимостью. Если 4 года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 году их сразу стало 1038. Элитка улетает. Причем в полцены. И кто другие есть доклады, да, кто покупает? Покупает провинция. То есть Москва как бы вымывается, приезжают новые голодные. новые голодные, но уже подразбогатевшие там у себя, понимаешь? И они на сколько-то лет здесь садятся, и потом и они тоже. И они сваливают, и так это...
То есть, в общем-то, это не новый процесс, а
Москва,
просто периодически.
Москва такой аэропорт. Москва — это аэропорт. Куда ты приезжаешь какое-то время посидеть и потом смыться. А рост предложения на вторичном рынке элитной недвижимости отвечают другие участники рынка. Количество элитных квартир, выставленных на продажу, увеличилось примерно на 30%, говорит еще одна компания. ЦИАН говорит, что увеличится, и так далее, и так далее, и так далее. Спрос падает, но количество затоваривания продолжается, и все больше людей продают элитную недвижимость, и каждый третий намерен эмигрировать. А почему они знают, что он намерен эмигрировать? Почему каждый третий, а не каждый второй? А почему не каждый? Как они узнают? Что человек, продавец, рассказывает им, что я продаю для того, чтобы эмигрировать? Я не знаю. Мне кажется, что это даже не скромно.
Нет, ну, может быть, по поиску недвижимости за границей и те компании, которые подбирают эту недвижимость, ну, в смысле, имею в виду.
Покупают также невыездные силовики. Вот подсказывает Александр. А среди покупателей невыездные силовики. Невыездные силовики. А, может быть, я бы считал, что действительно, если ты не выездной, так что тебе ждать того света, что ли, чтобы пожить? Ну, понятно, да, ну, хочется да. Здесь пожить, здесь и сейчас пожить. Чего ждать-то, чего ждать? Так и умрешь. А, да, продавец уже может быть налоговым резидентом на Западе. Да, и он может не эмигрировать, он может просто продавать, не демонстрируя этих чувств, не демонстрируя этих серьезных своих намерений. Поехали дальше. Про Телеграм я хотел коротко сказать, что вы не думайте, пожалуйста, что вот Роскомнадзор облажался и остановится. Это неправда. Роскомнадзор облажался, но не остановится. Значит, идеи правят миром, как вы понимаете, да? Идея контроля и опасности, исходящей от недостаточного контроля, есть основная идея русских правящих элит. Идея контроля. Да? Значит, ввиду этой идеи контроля происходит несколько вещей. Я уже говорил. Первое – упрощение структуры, упрощение самой системы. Потому что сложные и сверхсложные системы трудно контролируются, поэтому система должна быть простой. Понятно, да? Политическая система России должна быть простой, экономическая система России должна быть простой, административная система России должна быть простой. Она должна быть простой. В силу того, что сложность рождает сверхсложность, а сверхсложность неподконтрольна. Она неподконтрольна. Она начинает жить собственной некой жизнью, сверхсложность. Сверхсложностью трудно управлять. А если возможно, может, невозможно вообще. Отсюда вывод. Система должна быть простой. И контролироваться снизу доверху. Снизу доверху. Да? По возможности, если вдруг какой-то контроль не осуществляется, ну, вот, как, например, Телеграм. Это странный агент бесконтрольности с точки зрения русской элиты. Почему WhatsApp, например, нормальный? Потому что его контролируют американцы. WhatsApp контролируется американцами. Таким образом, с точки зрения русских коллег, это хорошая система. Что она контролируется все равно кем-то. Telegram, по заявлению, ну и так вот по ощущению, не контролируется никем. Это плохо. Это агент бесконтрольности. Он порождает ненадлежащие мысли. Понимаешь, да? Таким образом, Роскомнадзор блокировал 20 миллионов адресов, IP-адресов, потом 16 миллионов IP-адресов, потом понял, что это бесполезно. Телеграм работает, вот, пожалуйста.
Новая форма тоталитаризма?
Тоталитаризм — это идеал, конечно. Он не труднодостижим. Ведь тоталитаризм, насколько я понимаю, самоопределение слова, не только полное администрирование. Полное администрирование — это авторитаризм. Тоталитаризм — это еще и в мыслях должно быть. Понимаешь? То есть это запрет на инакомыслие, на инакопонимание. Тоталитаризм нетруднодостижим. Это политический режим, стремящийся к полному тотальному контролю государства над всеми аспектами жизни общества и человека. Я не верю, что достижим тоталитаризм в современном обществе. Вообще, где бы то ни было. Ну, кроме там Северной Кореи.
Почему? Я и говорю вам про новую форму тоталитаризма, потому что
потому что это авторитаризм.
Контроль интернета и через направление
невозможно.
Потоков информации в нужных потоков информации в нужное русло, вы таким образом контролируете полностью сознание человека.
Я тебе скажу, как человек...
Через телевизор, опять же.
Я тебе скажу, как человек, понимающий, чего хочется. Тоталитаризм — это недостижимая мечта. Работая с таким гнусным биоматериалом, как люди, ты тоталитаризма никогда не достигнешь, потому что это слишком идеально и слишком хорошо, чтобы быть воплощено в жизнь на таком биоматериале, как люди. Это гнусный материал, гнусный, плохой, плохой материал. Понятно, да? Поэтому в идеале, конечно, но это труднодостижимо. Авторитаризм. Авторитаризм есть контроль, административный контроль над всеми функциями, да? Ну, мы понимаем, что люди злокозненно могут желать иного. То есть они злокозненно могут желать, например, пользоваться Телеграмом. Но мы, понимая их вредительство, и желание солгать, мы их ограничиваем, понимаешь? Современная Россия не стремится к тоталитаризму, это очень важно. Я тебе говорю, что мне говорил судья и что мне говорил прокурор в свое время, когда меня судили. Что бы я ни сказал, например, я говорю, было солнце. Знаешь, что они отвечают?
Что?
Они говорят, Сергей Ильич, мы понимаем, что вы хотите солгать, чтобы избежать ответственности. Это разрешается. Лгать, чтобы избежать ответственности, разрешается. Поэтому вы все лжете. Я говорю, ну, подождите, ну, солнце-то было. Понятно, да? Был склон. Они говорят, Сергей Леонидович, это вы хотите избежать ответственности, лжете. Мы понимаем вашу пагубную, паскудную душонку. Понимаем. Ваша паскудная душонка избегает ответственности. Это очень правильно она делает. Очень правильно. Понимаешь, да? То есть в России... Интенции к тоталитаризму нет. Ты не должен благоправильно думать. Не должен, не обязан. Наоборот, в России тебе говорят, вот мне говорили, и прокурор, и судья, что я паскуда, которая стремится избежать ответственности по праву. Это же написано у нас в законе, написано, что мы имеем право избегать ответственности. И нам за это ничего не будет. Поэтому ты паскуда, изначально паскуда. Но государство... Понимая, что ты паскуда, оно тебе, как сказать, подмигивает, так говорит, паскуда.
Сергей, но сейчас, привет. В принципе, невозможна, да, форма директивного такого...
Возможно.
Вы не можете указать человеку, как надо правильно думать. Вы можете иносказательно...
Нет, нельзя. Нет, ты не права. Вот послушай меня. Ты заходишь в здание. С утра заходишь в здание. Даша, заходишь в здание.
Я, да,
захожу. Ты сквозь стены идешь или по коридорам?
По коридорам.
Кто создал коридоры?
Строитель.
Не ты.
Да.
Ну, ты подчиняешься тому, что существуют коридоры.
Да.
Ты когда идешь в столовую, ты могла бы пойти тынь-тынь-тынь-тынь-тынь просто сквозь стены? Ну, если вообразить, что это прозрачные стены. Ты могла бы пойти. Могла бы, Даша. Но ты не пойдешь. Ты пойдешь сначала по коридорам, до лифта, потом сядешь в лифт. То есть ты подчиняешься существованию коридоров. Вот роль государства заключается в том, чтобы выстроить для тебя коридоры. Коридоры. И эти коридоры ты признаешь как данность. Ты в этом здании живешь или в этой стране живешь. И эти коридоры, ты просто учишься ими пользоваться. Ну, учишься, что в столовую вот так дойти, в туалет вот так, сказать там, встретить гостя вот так, например.
Это законы, вы говорите про законы.
Коридоры.
Вы говорите про законы.
Некая архитектура жизни. Думать при этом ты не обязана тоталитарно. Как в тоталитарном государстве ты обязана думать тоталитарно. А в России нет.
Но заставить меня спускаться по лестнице исключительно в серых брюках, а никак не в джинсах, это вот уже, контроль государства.
А теперь они закрывают какой-то коридор. Коридор закрывают и говорят, знаете, здесь ремонт, и здесь еще террористы, запрещенные в Российской Федерации. Иногда появляются, ну, сквозь стены как-то проходят, мы не понимаем. Неважно, этот коридор надо закрыть. Ты говоришь, хорошо. А ты говоришь, их спрашиваешь, братцы, а как в столовую теперь ходить? Ну, там стоят ГБшники, говорят, этот коридор закрыт. Ты говоришь, братцы, а как в столовку-то ходить? Они говорят, а через 8-й этаж. Через 8-й этаж. И ты говоришь, хорошо. Ну, то есть коридор-то тебе оставили. Говорят, через 8-й этаж. Ты говоришь, хорошо. Понятно, да? То есть жизнь в авторитарном государстве отличается от тоталитарного в том, что ты не обязана думать. Больше того, наоборот, в тебе паскудство изначальное признается как твое право на паскудство. Право на паскудство есть неотъемлемое право любого гражданина. Понятно? Но они тебе дают коридоры, чтобы ты свое паскудство не реализовывала. Нет, не реализовывала. Понимаешь? Начнешь писать в коридоре, например, цвет там, они поставят камеру, скажут, ай-яй-яй-яй-яй.
Сергей, тоталитаризм — это режим, при котором государство полностью контролирует все сферы.
Включая мысль.
Да.
Включая мысль.
Телеграм.
Образ мысли. А это коридоры. Ты можешь быть плохой. Тебе разрешено быть плохой. Тебе разрешено быть плохой.
Только
в авторитаризме.
Это авторитаризм. Только если удобно. Нет, почему?
В авторитаризме тебе разрешено быть плохой.
Нет.
Ты можешь быть плохая. Изначально признается право на паскудство гражданина. Понятно, да? Вот Жаров говорит, пожалуйста, говорит, пользуйтесь телеграмом. Мы будем наказывать этих, как их, провайдеров. То есть паскудство гражданина есть неотъемлемое его право быть паскудным. Понятно, да? Но коридор закрывается. Тебе говорят, вы паскуда и хотите, безусловно, да. Но коридор этот закрыт, кирпичами заделан. А ты говоришь, вот так и здрасте, а как же мне? А вот так же. Вот все. Понимаешь, да? То есть они тебя не заставляют рапортовать на партсобраниях, какая ты честная.
Потому что это уже не работает.
Потому
это другая,
что это тоталитаризм.
Это другая
вот
форма.
Это,
вот ты
не
другая...
хочешь согласиться с термином?
Не хочу, да. Согласись
с термином.
Потому что есть еще исторические реалии, в которых работает данный термин.
Да,
данный термин,
да.
Который был придуман там для характеристики режима Бенито Муссолини, это одно дело.
В 19 веке.
Да, в 19
веке. В России, в 19 веке. Описывалось ненадлежащие мысли по отношению к начальству. Ненадлежащие мысли. Вот это тоталитаризм в 19 веке. Тоталитаризм. Ты обязана испытывать надлежащие чувства в отношении начальства. А сегодня у нас свобода. Ты можешь испытывать любые чувства. Тебе просто закрывают вредный коридор. Говорят, вот в вредный коридор не пойдешь. Пойдешь в полезный коридор. Точка. Не спорь со мной. Ну так мы будем весь вечер, то есть все утро, прости. А уже еще утро. Все еще утро.
Вы хотите сказать, что сейчас невозможно?
Невозможен тоталитаризм. Тоталитаризм есть мечта любого администратора. Но она невозможна. Она не может воплотиться.
А мне кажется,
на земле,
что...
аки на небеси. Не может.
Мы мечтаем, нет. Чтобы... Мы думаем, что нам кажется наивным, да. Полагаем, что тоталитаризм невозможен, а мне кажется, что он здесь и сейчас.
Он невозможен. Он невозможен. Русское государство мне объясняло в лице судьи, их чести и прокурора, без чести, значит, мне прямо рассказывало...
Это было в каком году?
В 2001-м мне государство сказало, и это осталось и сегодня, мне рассказывают, что все, что я говорю, я рассказываю, чтобы избежать ответственности. Поэтому мои слова – дерьмо, мои слова – дерьма стоят. Слушай меня, никто не будет. Поэтому твои доказательства – нет состязательности в русском суде, потому что тебе объясняют с порога. Все, что ты скажешь, ты подонок и паскуда говоришь, чтобы избежать ответственности. Вот так, они говорят, гражданин всегда так делает. Вы имеете на это право, Сергей Ильич. Вы лжете, Сергей Ильич, и можете лгать дальше. Вы имеете право лгать. Понимаете? Вы имеете право лгать. Только мы будем смеяться. Договорились? Вот что тебе говорят в суде. В русском суде. Понятно? И везде в государстве тебе говорят следующее. Ты паскуда, которая склонна избежать ответственности. А мы тебе закроем коридор. Мы знаем, что ты паскуда. Но коридор будет закрыт. Ты такой раз, а там такая стена. А ты такой, окей. Понятно, да? Вот в чем сущность. Никакого тоталитаризма нет. Есть свобода закрывать коридоры. И есть свобода быть паскудным. Это признается за тобой право быть паскудой. Понимаешь? Право быть паскудой признается.
Право быть паскудой было 50 лет назад.
Неправда. 50 лет назад ты должна была пойти перед собранием отчитаться. Перед партсобранием, перед товарищами. Почему ты испытывал ненадлежащие чувства. Неправда. 50 лет назад тебя могли вызвать... И ты рассказывала о мотивации своих поступков. И ты обязана быть хорошей была 50 лет назад. Хорошей. Должна была доказывать, что ты хорошая. А сегодня ты имеешь право быть паскудой. Это разрешено. И это и есть свобода. Свобода. Свобода чувствовать себя паскудой. Великая свобода. Великое завоевание демократии. Ура, товарищи. В движение.
Подъем. В движение. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8 495 926 48 29.
6 баллов. Плохая Ленинградка до Войковска. И после Войковска еще немножко. Потом, значит, уже у Сокола еще одна авария, но уже до нее никто не может доехать, поэтому там посвободнее. Плохо. Перед Енисейской тоже авария на проспекте Мира. Очень плохо. С 4 до 6 по циферблату на внутреннем КАЗе. Много работ. Нарисованы работающие люди с киркой. И авария на аварии. Итого 6 баллов. Я правильно вам рассказал? 6. Значит, тоже у Реутова, Балашихи, вот здесь внутренний МКАД не едет. Если мы посмотрим на центр, то мы увидим, что вокруг Таганки, и простите, Таганка, безусловно, но на 5 часов по циферблату офигенски плохо на третьем транспортном кольце новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
кадров Сережа.
Десять часов 9 минут, четверг, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Да, телеграм работает, но я вам говорю со всей степенью уверенности, что это временно. Я верю в государство. Я всегда верю в государство.
Миллионы долларов, то,
да.
Чтобы поддерживать.
Да, и я верю в государство. Я всегда верю в государство. Я скажу тебе, что киликийские пираты мучили Рим, древний Рим, 400 лет. 400 лет шла война с киликийскими пиратами. Кто же победил, интересно? Рим. Вот так же государство всегда победит. Тем более, что мы в России находимся. В России государство победит. Просто отвечаю тебе. Победит государство? Вот так. Кто победит, государство или Дуров? Ответ – государство. Я тебе отвечаю. Просто я знаю. Я знаю. Значит, будет фаервол, как в Китае. Они просто закроют интернет. Просто закроют интернет. Интересы контроля в России, абсолютного контроля, выше интересов развития. Понимаешь, да? Я абсолютно убежден в том, что контроль важнее развития в России. Важнее развития.
Это не тоталитаризм разве?
Это авторитаризм. Это не тоталитаризм. Ладно, хорошо. Доллар 60-78, но видишь, он пытается ожить рубль. Рубль пытается ожить. 60-78, 75-30 по евро, 73-88, ажник нефть, нефть под 74. Это очень интересно. И 1-23-93 у нас главная пара практически как позавчера. Как позавчера, но во вторник она была 1.2397 же. Ну и все. Значит, смотрите. В России государство победит Телеграм. Обязательно. И Телеграм будет закрыт даже ценой закрытия интернета. Даже ценой закрытия интернета. Потому что эта страна предпочтет контроль развитию. Контроль важнее развития для этой страны. Понятно, да? Вот что, развитие здесь всегда тревожно. Развитие здесь может вести к развалу. Развитие здесь может вести к развалу. Например, неравномерное развитие. Я просто поясню, что я имею в виду. Например, неравномерное развитие может быть взрывоопасным. Ну, теоретически. Ты понимаешь, да? Ну, например, нет, ну... например, Кавказ развивается в одну сторону, так сказать, а Владивосток в другую, например, да? И вот неравномерность развития, обеспечить равномерность развития очень трудно. Это трудно, ну, это трудно, на самом деле, нелегко. Значит, получается за счет, ну, это все равно очень большое балансирование тяжелое. Неравномерность развития может быть опасна развалом. А тогда неразвитие и равномерность гниения может быть не опасна развалом. Равномерность гниения... лучше,
И легче подвергается контролю.
Ну
легче,
да, я понимаю.
Легче. Гнить легче. Я тебе серьезно говорю.
Поэтому перспектив, такие потенциально перспективные регионы России, развитие их гасится?
Ну, не гасится. Почему гасится? Там, ну, такой, Татарстан развивается, там все, все круто, значит, сказать, наверное, не гасится.
Но деньги оттуда утекают.
Но нужно, нужно так сделать, чтобы перераспределить, чтобы ну, как бы да. обеспечивать и гниение тоже.
Угу.
И же гниение. Ну да, 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 СССР так и сгнил. Это совершенно верно. Ну, может быть, как-то, может быть, поаккуратнее пытаться сгнить как-то. И так далее, понимаете, всякое будет. Я хочу спросить вас. Вы думаете, победит государство или, или Дуров? Телеграм. Ну, вы знаете о борьбе Телеграма с Дуровым, наверняка уже все, 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 все знают. Победит государство 134-21-35. Победит Дуров 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста, сейчас, секундочку, начать голосование. Начать голосование. Нет, ну тоже зависит от горизонта. Да, зависит от горизонта. Дуров победит через 100 лет. А государство победит через, там, 2 года. Понятно, да? Через 2 года победит государство. Через 100 лет Дуров.
Ну в краткосрочной перспективе...
Да, государство победит. Киликийские пираты воевали с Римом 400 лет. В результате Рим надрал им задницу. Все, государство всегда победит. Товарищи, пожалуйста, послушайте меня. Государство всегда победит, потому что контроль важнее развития в России. Контроль важнее развития. Развитием можно пренебречь, контролем пренебречь нельзя. Вы что, не понимаете, что ли? Вы понимали бы, сделались бы государственниками и патриотами вроде меня. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Да, Михаил, прошу вас.
Подчеркиваю, Дарья. Знаете, исторический фон... является в конечном счете решающим для того времени, в течение которого энтропия съедает цезаризм, который является персонификацией государства. Мы путаем государство, статус и персону. И финикийские пираты...
Киликийские, да.
Да-да, извиняюсь. Да. И финикийцы, кстати, в конечном счете стали гражданами. Переход в гражданство... субстанции, о которой Радищев говорил, что каждый человек рождается абсолютно свободным, но по мере своего взросления он отдает часть своих прав государству, становясь гражданином. Так вот, дело в том, что сегодня мы не знаем, ведь статус сегодня Дурова, он в какой-то мере статус Цезаря. И бойня двух Цезарей в историческом плане неизвестно чем заканчивается. Скорее всего, все-таки энтропия государства, о котором говорите вы, она в разы выше энтропии, например, сегодняшнего ЕС, Европейского сообщества.
Михаил, развал... я вам скажу, что будет. Я вам скажу, что будет. Будет фаервол по такой, как в Китае. Будет фаервол, ну, полное зеркало интернета. Сколько бы это ни стоило. Не имеет значения, сколько это будет стоить. Не имеет никакого значения.
В смысле, уважая вас, я скажу так, что на Земле флюктуациями является как раз тоже существует, нет общего единства в природе. Так вот, Китай это флюктуация, флюктуация социума Земли, совершенно другой космос. Приспособленчество и мускулистых 700 миллионов молодых ребят дают Китаю статусы, которые нами недостижимы в принципе, понимаете? Потому что вот я бы назвал это эффектом сегодня, вот то, что не сообразуется с вашими интенциями, это эффект польских яблок, я повторяю. Надо упрощать.
Почему? Я тоже покупаю с огромным удовольствием.
Все успокоились, яблоки везде продаются, они запрещены.
Да.
Понимаете? Поэтому я думаю, что на отмену интернета силенок не хватит. Но
хватит.
Молиться надо не на интернет. Интернет – это порождение величайшей тяги к свободе. Порождение интеллекта, без которого хозяйственная деятельность загибается. Слушайте, у нас сейчас уровень нищеты такой.
К свободе информации. Но она не нужна людям. Она не нужна. 85% русских граждан. Последний опрос. Сегодня, вот я читаю, сегодня 85% получают информацию из телевидения. 85%. Из них 57%. Подождите, из них 57%. Я вам дам сейчас. Значит, Great Firewall of China. Мы построим великий фаервол, Россия. Мы построим великий фаервол. И никакой телеграммы это не пробьет. Мы запретим все. И все. Контроль выше развития в России. И всегда так было. И не надо ничего... Это самое. Подождите, где у меня было про телевизор? Сейчас я вам скажу. Телевизор. Про телевизор. Секундочку. Левада-центр. 85% информации. 85% россиян получают информацию из телевидения. В основном старики, но неважно. Значит, ежедневно 29%. 42% почти каждый день. 42% почти каждый день. Вообще не включает телевизор, либо это бывает крайне редко, 10% всего-навсего. Значит, смотрят в основном Первый канал, 72%. Россия 1, 57%. НТВ, 44%. Россия 24, 38%. Вот так, понятно, да? Значит, дальше.
Ну, тут принципиально то, что в основном лет. Это да. Пожилые люди.
Пожилые?
Ну,
пожилые.
Которые неактивны.
А кто голосует? Что значит они неактивны? Они голосуют. Они голосуют. Что значит неактивные? Они активные, они тебе Яровую выбирают. И нет, дальше уже хорошо. Яровая активна. И все, все в порядке.
Государство существует не только за счет выборов, а все-таки за счет какой-то...
Нет, государство будет существовать да. только за счет выборов. Ну, конечно, чем система будет проще, тем она будет проще. Значит, соцсети регулярно, значит, 60% граждан используют, но только 36% делают это регулярно. Остальные делают это от случая к случаю, только 36%. И из этих 36, я сейчас говорю не научные данные от себя тяну, процентов 90 сидят в одноклассниках, понятно? То есть это абсолютно, ну, то есть это никакого отношения к информации не имеет.
Сергей, вообще, у нас да. голосование.
А, у нас голосование. Победит государство 42%, победит Дуров 58%. Государство против Дурова. Государство победит 42%. Я уверен, что государство победит. Государство, государство посоздаст великий фаервол. Вот слушайте, я вам говорю, будет фаервол. Почему этого не может быть? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из людей, которые разбираются. 7373948. Почему-то может не быть. Я вам говорю, будет фаервол китайский. Алло, здравствуйте. Вообще все будет заведено через собственные серверы. Отдельная копия интернета будет создана в России. Да.
Алло.
Да, слушаю вас.
А, Сергей, Дарья, да, доброе утро.
Здравствуйте. Александр, Кузьмин. Здравствуйте, здравствуйте.
А, смотрите, ну, то, что вы говорите, зерно есть, разумное.
Да.
И, скорее всего, действовать будут именно так. Но,
да.
есть одно но.
Давайте.
Учитывая, что наше государство, когда что-то делает, ну, начиная там от системы СОРМ и заканчивая там планшетами и пилотами да. в школах, это будут технологии очень древние. Соответственно, то есть, допустим, для обойти их, ну, труда не составит. Ну, никакого, да, там...
Но почему в Китае сделали не древние, например?
Ну, Китай, он как...
Кстати говоря, можно вам скажу, что в Китае существует так. внутри Китая множество VPN-провайдеров, которые за 2000 рублей, в переводе на рубли, предлагают офигенский обход китайского фаервола. То есть внутри Китая можно купить обход китайского фаервола, элементарно.
Я вот дальше и хотел вам про это то же самое
да.
сказать.
Элементарно. Да,
да. Все сейчас рекламируют VPN, там вот это, прокси, да?
Да.
Ну, а я просто себе купил в Финляндии VPN-сервер, ну, виртуальный.
Да.
Вот завтра его настрою, у меня будет там и почта, и прокси, и все, что мне надо. А послушав позавчера товарища у вас это приходил из Bittrex24,
да.
ну, я сейчас, наверное, и сайты все за границу уедут, и хорошо будет.
Да и правильно, а я здесь никогда ничего не открывал. Я думаю...
Ну, вы вот видите, ну...
Нет,
ну,
а в Азии приучены к засаде. А как
ну,
же?
Да, да. Ну, молодой да. еще, молодой, учусь.
Ага. 7373948. Я вообще здесь никогда ничего не открывал. Ну, зачем? Это странно было бы. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы задаете вопрос, кто выиграл, а кто проиграл. А, пока что счет в вашу любимую пользу наше государство выигрывает со счетом 2-1.
Да.
Объясню почему.
Поясните.
Потому что Дуров пока что не проиграл. И наше Нет. государство пока что не проиграло. Наше
да.
государство вообще не может проиграть.
Не может.
Дуров вообще не может выиграть. Но при этом еще наше государство выиграло, потому что под сколько айпишников вы говорите, они забанили?
20 миллионов в какой-то момент, потом снизились до 16 миллионов.
Вот. Что это за айпишники? Какие сайты там? Понимаете, вы могли...
Все подряд, включая MasterCard вообще, все подряд.
Вот, вот. Вы могли находиться где-то в серой зоне.
Нет, вся порнуха осталась жива и здорова. Вся порнуха жива и здорова. Абсолютно.
Ну, не суть. Дело в
Нет,
том,
суть, как раз, да.
наше все. Государство может банить всех подряд.
Да.
Без разбору.
И под видом охоты на Телеграм.
Да, 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 соответственно, вы забанены, потому что вы Телеграм. И...
А ты понимаешь, иди и доказывай, что ты не Телеграм. Совершенно верно.
Вот, 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 вот. Поэтому наше государство ведет со счетом 2-1. И скорее
Но в конце всего, кто победит? А в конце кто победит?
Не победит никто, потому что опять...
А фаерволл создадут? Гигантский фаерволл?
Нет, будет не фаерволл. Мне кажется, все-таки просто посчитать... Еще давно это было сказано, посчитать количество выходов во внешний интернет и сократить их до количества пальцев на одной руке бывалого фрезеровщика Васи. Так что...
Нет, знаете же, оставить один вот этот кабель, который идет на Финляндию через Петербург,
да,
и все,
да, да,
и хватит, и хватит.
Будет
и хватит.
Один выключатель, который
да, да.
Хоп, и все.
А сейчас, слушайте, а сейчас, знаете, что белорусы плачут, потому что им тоже отключают Телеграм. Они говорят, с какого фига, мы-то белорусы, ку-ку. Там в Минске люди сейчас пишут полно сообщений в соцсетях, что минские белорусы говорят, что нам тоже грохнули все подряд. Мы-то при чем тут вас с вашим Роскомнадзором? Сейчас получается парадоксальная история, что Минск становится территорией свободы. Это очень интересно. Там продается французский... Слушайте меня. В Минске есть французские сыры. Ну, в Минске
я
есть...
Я видела, но там очень выбор, конечно.
Нет, слышишь, в Минске есть французские сыры. В Минске есть хамон серрано. В Минске есть свободный интернет. Вообще Минск становится какой-то территорией. Свобода.
Ну, кастрированный тоже, но...
Ну, такая кастрированная, нет, в силу провинциальности, но забавно, сама постановка вопроса, что Минск страна свободы, а Россия страна не свободы. Ну, давай, контроля, так назовем, контроля. Юрий Николаевич, прошу вас.
По-китайски у наших не получится, потому что они не умеют расстреливать коррупционеров и сами далеко не бессеребренники.
Вот, спасибо. Юрий Николаевич знает ответ на все. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вынужден согласиться с восхитительнейшим Юрием Николаевичем.
Да.
Разворуют на стадии проектирования.
То есть не дойдет дело до дела?
Да. Либо есть как вариант, они все-таки его создадут, но это будет, знаете, как вот в 10-й серии первого сезона «Электрических снов» Филиппа Дика,
да.
Такой автофак, который работает сам в себе, а
да.
Вокруг него выжженная пустыня.
Знаете еще что может быть? Ну, я думаю, да. Это по-русски будет. Товарищ полковник же и будет предлагать обходы.
То есть за определенные услуги.
За небольшую мзду будет предлагать отход.
Конечно, да, как в Советском Союзе, там всевозможные, значит, проститутки и гомосеки.
Валютные
проститутки и гомосеки, значит, сидели, хлестали курвуазье. Такой был напиток. Коньяк,
конечно, и валюта была.
Коньяк курвуазье.
И спекулянты.
Спокойно совершенно покупали в валютных березках и так далее, и так далее. Потому что они жили при ГБУшке. Они при ГБУшке были, специально были плохие при ГБУшке. И сейчас тоже будут плохие при ГБУшке. Они будут получать выходы в интернет любые и так далее, и так далее. Все запрещенное и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Это хорошая музыка, спасибо.
Это я. Смотри.
Это
я
ты пела? Это ты напела.
Да.
Это, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, прошу вас.
Вы знаете, вот меня интересует такой вопрос, кто же за ним стоит? Сейчас он, допустим, может быть самостоятельным, но чтобы развиться в такой бизнес, надо было обязательно
кто?
Кого-то очень,
кто?
Скажем за так, кем? Мощного
опереться. За Дуровым.
За Дуровым? Я вам скажу, ему Алишер Усманов заплатил за долю вот какую-то 450 или через 26 миллионов долларов. То есть у него около полумиллиарда долларов за то, что он продал здесь
ВКонтактик.
То есть у него сотни миллионов долларов, которые он получил за ВКонтакте. Он же создал сеть ВКонтакте. Он очень богатый молодой человек. Вы помните, когда он идиотничал и в Петербурге из окна разбрасывал 5000-ые купюры? Не помните?
Да, позорный факт уже.
Да, абсолютно стыдный. Да.
Он показал этим, что он, в общем-то, презирает всех нас.
Ну, в общем, да. Он нас считает теми, кеми... Он, да. Ну, хорошо. Значит, знаете что? Но у него денег как грязи, действительно. И главное, что он решил их тратить. То есть он закусил у дела и понес. Вот в чем дело.
Ну, значит, он уже, скорее всего, где-то там.
Где-то там. Ну, хорошо, я имею в виду, он решил тратить. Он тратил, еще раз я говорил, я вчера говорил, он истратил на Телеграм в прошлом году 60 с чем-то миллионов долларов. 60 с чем-то миллионов долларов. А в этом году намерены тратить 100 миллионов долларов на Телеграм.
Если у него 450,
да, было, но ему значит... уже дают. Но ему дают.
Ну, наверное, уже да.
Он уже, вероятно...
Ну, и плюс
он...
свои тоже.
Нет, знаешь, он уже на Телеграм, уже, вероятно, только от двух имен получил 600 миллионов долларов. Только от двух
имен. А известно от кого?
Да. Ну, я просто, поскольку я не проверял, там, от двух имен он получил 600 миллионов долларов на Телеграм только. А, ну, это не единственные деньги. То есть он мог получить уже около миллиарда. Около миллиарда долларов. И он намерен в этом году на Телеграм истратить 100 миллионов долларов. Поэтому, ну, как бы... Другое дело, что Родина ничего не тратит. Потому что я вчера тоже читал об этом, что Роскомнадзор ничего не тратит на все свои операции. Ну, это зарплата моя. Маленькая зарплата всех этих господ, которые, так сказать, ходят на работу. Но это недорого. То есть это Родине не стоит дорого, нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Москва. Здравствуйте, здравствуйте. Мне хотелось бы подсказку небольшую
дать. Давайте, давайте.
Он немножко, так сказать, поделится и войдет в долю с Мираторгом. Вот, пожалуйста, я только что заезжал в Мираторг напротив вашей дачи. Тут в Покровском есть. Открыли Мираторг. Пожалуйста, тебе и хамон, и сыры. Все есть.
Все
и
есть.
Пусть он называется «Телеграм от Мираторга». В каждом магазине будет висеть реклама «Телеграм для вас».
Ага. А вы знаете, откуда может быть эта история, вот то, что вы сейчас рассказываете? А это может быть из Швейцарии, а Швейцария ввела против нас все санкции. Все санкции до единой. Но мы, Швейцарии, разрешили поставлять и сыр, и хамон, и все на свете. Швейцария.
Да, я не только в Мираторге
продаю. Знаете, почему? Значит, Швейцария пользуется исключительными правами на поставку сюда, в Россию, всего швейцарского. Всего швейцарского. Несмотря на то, что она ввела против нас все санкции. Все да. до единой, да. Но она какие-то любезности сделала, которые не принято говорить публично. Швейцария сделала некоторые любезности, которые вознаграждены по достоинству. Новости. Молодогвардейцы. Вот прекрасная тема, за которую я всегда ратовал и говорил, что должны быть какие-то боевики, хунвейбины какие-то. И даже наверное, романтика меня потрясает.
Я видела эти самые рекламные растяжки, такой все. Мальчик в красном поло, да. с береткой на такой немножко да? набок. Улыбается, ямочки на щечках.
Эта идея ведь возникла давно. Первый был, мне кажется, Саша Баркашов. Вот РНЕ у него была организация. Я когда с ним общался, с Сашей, ну это давно, в 90-е, может быть, в 94-м каком-нибудь, 96-м, наверное, он говорил мне, что его люди учатся, РНЕ, на лагерях ОМОНа. Тогда у ОМОНовцев какие-то были лагеря, как бы базы подготовки. И люди Баркашова учились там уличному бою, там, ну, каким-то таким вещам. Вот. Так что баркашовцы, мне кажется, вот я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что они чуть ли не первые начали обучаться уличному бою. Теперь это молодогвардейцы научат поддерживающих власть демонстрантов в уличной борьбе с оппозицией. Молодая гвардия «Единой России» МГЕР собирается провести для россиян ряд обучающих семинаров, на которых научат мирных митингующих, поддерживающих власть, противодействовать оппозиции. Ну, как будто бы оппозиция типа агрессивная. Ну, не знаю. Кроме того, в организации... Я не слыхал про сильно агрессивную оппозицию. Хотя, черт его знает. Кроме того, в организации планируют собрать лояльный актив. А, появится актив. Такой молодой, боевой. Боевые отряды. В каждом регионе, в первую очередь в Москве, в городах-миллионниках, проблемных для Единой России городах, молодогвардейцы намерены создать группы по 100-200 человек, которые будут способны за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым различным вопросам. Ну, то есть боевики такие. В течение суток гвардейцы должны быть способны вылезти на улицу 1500 человек. Где 1500? То есть в каждом миллионнике 1500 должно быть. Так же? Не всего же? Странно всего. 1500 боевиков, я считаю, это достаточно. Если они с арматурой еще какой-нибудь, то будет вообще круто. А?
Угу.
Круто. Я помню, они что-то делали, плевали в лицо Немцову, что-то делали такое. Не помнишь? Дрались, что-то лезли.
У-у-у.
Это же было. Наши вот эти васяши. Все. Нет?
Угу. Наши. А, ну, это все-таки не боевики, не, в смысле, это не солдатики. Это просто просто наши.
Нет, нашисты. Нет, боевики — это люди, которые готовы... Боевики уличного боя такие, ребята, и так далее.
Да.
Давыдов. Давыдов — это Денис Давыдов. Представьте, какое легендарное имя прекрасное. Денис Давыдов. Это не Денис Давыдов сказал «жомини да жомини», а обводки не полслова. Ты не понимаешь, это прекрасно, нет? Это прекрасная фраза. Нет?
Нет,
сейчас мы должны посмотреть. Точнее, мы не должны упускать подобные вещи. Сейчас «жомини», «жомини», «да жомини», «жомини». А обводки не полслова. Не полуслова. Кто это сказал? Я думаю, что это Денис Давыдов, может
быть. А, да? Кстати, это Денис Давыдов имеет какое-то отношение к тому Денису Давыдову?
Жомини, да жомини, а обводки не полуслова. Говорят умнее. Нет, это Денис Васильевич Давыдов, рожденный в 1784 году и тезка нынешнего лидера МГЕР, написал стихотворение в 1817 году, которая позднее была опубликована в 1819 году. Говорят умнее. Вот это стихотворение. Если позволите, я вам прочту. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные? Председатели бесед? Собутыльники седые? Деды? Помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красно-сизыми носами, на затылке кивера, да ломаны до колена, сабли, шашки у бедра, и диваном кипа сена, трубки черные в зубах, все безмолвны, дым гуляет на закрученных висках, и усы перебегает ни полслова, дым столбом, ни полслова, все мертвецки пьют, и, преклонясь челом, засыпают молодецки, но едва проглянет день, каждый по полю порхает. Кивер зверски на бекрень, ментик с вихрями играет. Конь кипит под седаком, сабля свищет, враг валится. Бой умолк, и вечерком снова ковшик шевелится. А теперь что вижу? Страх. И гусары в модном свете, в вицмундирах, в башмаках, вальсируют на паркете. Говорят, умней они. Но что слышим от любого? Жомини да жомини, а обводке не полслова. Где друзья минувших лет, где гусары коренные? Председатели бесед, собутыльники седые. Так вот, да, я хотел Денису Давыдову, который сейчас возглавит боевиков МГЕР, сказать, что он как раз прямой тезка прекрасного этого поэта, а также, как вы понимаете, воина, прекрасного воина
Дениса Давыдова. Он партизанским движением же.
Да, 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 это Денис Давыдов, тот самый прекрасный Денис Давыдов. Не он ли ударил в спину французам прекрасным? Не он ли ударил в спину на Березине, где французы бежали по льду, А наши их добивали прямо на льду, они тонули сотнями и тысячами. Тысячи французов потонули на реке Березине, я говорю в этом с вожделением. Ну так вот, слушайте, Жомини, а кто был Жомини? Это был преподаватель. Mm-hmm. Это был преподаватель. Mm-hmm. Тогда модный был преподаватель, который преподавал в военном каком-то училище, я сейчас не помню. Может, я не обязан помнить вообще все, правда? Так вот, он преподавал в военном училище Жомини. И все молодые люди были им восхищены его подкованностью и невероятными знаниями. Все молодые люди тогдашней эпохи хотели, сказал Жомини, Жомини сказал, Жомини сказал, записывали лекции Жомини и так далее. Это были лекции. И поэтому Денис Давыдов сокрушается. Жомини да Жомини, Жомини, а обводки ни полслова. Он сокрушается, что эти ублюдки не хотят пить. Они, вот Денис Давыдов, который возглавляет боевиком МГЕР, он должен обязательно научить своих пить, чтобы снова ковшик шевелиться. Чтобы они, ужравшись в сраку... Ой, как надо правильно говорить? Как сказал Денис Давыдов? Я все забываю, мне кажется. Я не прав. Сейчас, секундочку, я вернусь к правильным на затылке кивера. И сидят вокруг огня с красно-сизыми носами. Но там нету жравшей сраку, нет. Как же там, наверное, по-другому? А, все мертвецки пьют, вот, пожалуйста. Все мертвецки пьют и, преклонясь челом, засыпают молодецки. Вот как-то так Мегер должен делать, а?
Да.
Ну, это будет очень правильно. Это будет очень правильно. Ну, хорошо. Нет, ну, скажи, с кем они будут драться? Я не понимаю, что оппозиция намеревается какие-то уличные бои устроить в России, что ли, не понимаю? А
они превентивно?
Зачем? А если нет никого? Противника нет.
Будет.
Денис.
Найдем.
Я говорю с Денисом Давыдовым.
А если найдем?
Денис Давыдов. Ну, противника-то нет. Раньше против вас, Денис Давыдов, раньше, но вас не было. А был Лимонов. Но Лимонов весь вышел. Были нацболы, но их не стало. Против вас никого нет. То есть вы сейчас выйдете на улицу, руку правую потешить. Кого же вы отметелите? Не побоюсь худого слова. Кого вы отметелите? Оно и непонятно кого. Все-то патриоты остались только. А этих-то не осталось никого. Вот это удивительная история. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Да.
Мне кажется, надо бить Очкариков. Очкариков бить. Вот я вижу перед собой Очкастого. Да. Женя. Очкариков надо бить, мне кажется. А?
Николай из Москвы.
Да, алло. Николай, а вы Очкарик? Алло, да. Вы Очкарик?
Нет, ну почти. Да, ну, всегда найдется. Вы же помните, когда идущие вместе наши...
вместе, блин. Точно.
Они же чего мочили-то? Огромный пенопласт, унитаз. Куда складывали голубое сало,
да,
потом
да,
его мочили да. на театральной площади, когда ну совсем уже ничего не было. Но
это
всегда найдется дело какое-то, молодецкое, потешить.
Руку правую потешить, да, руку левую потешить.
Да, ну когда эти денисовцы, которому лже-генералы, которому-то присвоили генерала, то отнимали генерала, то невозможно же было ему партизану дать генерала. Это потом только Ковпаку, земляку-то дали.
Вот видите, как выродированы, да.
Да, но они зашли-то в конце концов в Париж. Они зашли в Париж, взяли Париж.
Да,
зашли. И 50 тысяч оттуда не вышли. Александр Первый ходил вокруг Парижа, просил, пойдемте же домой уже, пора. И 50 тысяч отборного русского воинства осталось в Париже и согласилось, что все-таки...
В Париже лучше.
Кодекс Наполеона намного интересней крепостного права. Оно крепостное право осталось. Я короткую зарисовку о русских летчиках, советских летчиках расскажу, если возможно.
Расскажите.
Там же можно всего 2 минуты до 60 часов не дать. И 2 года не засчитывалось в льготном исчислении. Это же такое было крепостное право. И некоторые летчики-то выходили не то, что ВПЛ косить. Ну, литовку брали и косили ВПЛ, чтобы комиссоваться, чтобы уйти в ГВФ.
Да, давайте вернемся в Париж. Вернемся в Париж. То есть мы взяли Париж, и десятки тысяч наших избрали Париж для своего постоянного места жительства. Я предлагаю вам вернуться в Париж, тем не менее. Он никак не может вернуться, не получается. В Париж трудно вернуться, это правда. Слушайте, нет, хорошо, я не знаю, я не буду спорить. Я знаю только, что все эти партизаны, когда пришли в Париж, они изобрели слово «бистро». Быстро. Они говорили быстро. Mm-hmm. И изобрели слово «бестро».
Бестро.
Да? Ну ты да, так, слово «бестро». «Бестро» — это от русского «быстро». Mm-hmm. Конечно. Быстро. Понятно? Ну вот. Швидко. Знаешь такое слово украинское?
Швидко.
Это кошмар моего детства. Когда мой отец, батя на меня орал. Когда мой отец надумал со мной бегать в Монине, здесь Монина, знаешь, под Москвой есть?
Да.
В Монине мой отец надумал со мной бегать по утрам. И он, значит, бежал сзади меня и так, швидко. Я ненавижу это слово. Швидко. Он почему-то по-украински управлял.
Чтобы он издевался, наверное, над вами.
Он, не знаю, почему-то в этот момент он переходил на украинский. Мне трудно понять, но мне это не очень нравилось. Это прямо скажу. Ладно, поехали дальше. Значит, идет в Фейсбуке. Слушай, пока Фейсбук не закрыли, Фейсбук закроют, я думаю. Ну, я прям возвещаю. Фейсбук закроют. Я вчера вычистил 400 друзей из Фейсбука. Просто, ну, решил я сделать себе больно и вычистил 400 человек. Просто так.
И сделали больно.
Я решил сделать себе больно и упился чужими страданиями. У меня было 5000, я сделал 4600. Сегодня 600 человек вычищу, чтобы дальше упиваться страданиями других людей. Мне кажется, это очень поучительно и страшно, страшно возбуждающе.
Маньяки убивают и плачут.
Да,
я буду, больно же им.
Если их по 1000 в день резать, то мне хватит всего на 5 дней. Так что я должен их экономить. Как-то, мне кажется, по 300, по 400 в день буду резать.
Тогда а вы как-нибудь изощрённо.
Хватит надолго. Нет, потом снова кооптировать немедленно. И снова резать, резать, резать. Это такое возбуждающее, очень хорошо, эротичное занятие. Да, весь Facebook обсуждает, можно ли сиськой кормить при людях. Ну, в смысле, публично. Я сейчас серьезно говорю, это сейчас главная тема. Вы думаете, Сирия, сирийский мальчик, там еще что-то. Нифига. Главная тема Фейсбука, которая следует за это закрыть, это скандал, связанный с попыткой запретить кормить грудью в сети кофеен «Кофемания». Об этом же было. Еще в январе, и с тех пор все это все. Значит, одна из активисток говорит, что ее подруга начала кормить малыша в кофемании в Шереметьеве. К ней подошел официант и попросил не делать этого.
Угу.
Ну, может быть, грудь была не очень красивая, не знаю. А? Если бы красивая грудь, все бы разрешили.
Естественно.
Да, все говорят, девичья, такая 23-летняя, не рожавшая женщина, если бы начала.
Вот, не рожавшая, причем.
Вот очень важно, да, товарищи, просто... вот если бы кормить малыша, если бы кормить малыша или кого бы то ни было еще, начала какая-нибудь 23-летняя, не рожавшая женщина с такой литой, знаете, как пласт такой брошенный, грудь такая не висючая, а такая как пласт такая, вот такая начала бы кормить. Мне кажется, что все Шереметьево проголосовало бы за. Все сказали, пусть она продолжит, нам очень интересно. Но нет, вероятно, она была какая-то висючая, шланг разматывала ужасно. Ну хорошо, к ней подошел официант, но я не знаю точно, я не знаю, потому что я говорю, почему они отказали ей вправе кормить. Видать, шланг долго разматывала, все это было некрасиво. Так подошел официант, попросил не делать этого, сославшись на правила посещения. Началась дискуссия, и она продолжается до сих пор. И Бажена... А?
Мавр пишет просто, у них со своим нельзя.
Со своим нельзя.
Молочный
лата. Надо купить.
Господи, какой кошмар.
Баженочка. Хорошая. Значит, она очень такая, она пылкая девочка. Она написала статью. Так как офигевшие пролактиновые свиноматки занялись вымогательством, вынуждена вмешаться. Лично мне очень мешает, когда на виду у всего кафе, она же мать, вываливает пупырчатый сосок и лиловую сиську и начинает кормить младенца. Как справедливо заметил многодетный отец, кто бы то ни было, для этого есть специальная одежда. Но если ребенок не любит есть в специальной одежде, то нечего шляться с ним по кафе. На дом вкусности себе заказывайте. Мужчины не чешут тестикулы при всем честном народе.
Чешут. Вот именно.
Бажена, вы просто не в курсе. Бажена, это Игорек Малашенко не чешет, и вы думаете, что никто не чешет. А все чешут. Мужчины не чешут. Бабы, не вываливайте разбухшее неаппетитное вымя. Да, сосок кормящей женщины многим может быть тошнотворен. Дети никакое не наше будущее. 86% личинок вырастут в такой же жмых, как их мамаша. И так далее. То есть, это Бажена всыпала и так далее. Скажи, пожалуйста, но ты-то за или против?
Слушайте, мне, конечно, стыдно соглашаться с Баженой, то есть, ну, это такой зашквар, но я тут вынуждена.
Согласиться. Скажи, пожалуйста, я думаю, что если это на самом деле...
Я, вот, понимаете, я пытаюсь, но... все равно это вызывает рвотные позывы. Но я ничего не могу с этим поделать, это просто физиологически. Но я не хочу на это смотреть. Так же, как и на чешущих вот этих вот мужчин. И на мужчин, которые передо мной открывают двери и схаркивают на асфальт вот эти вот мужики. Один мужик, я прям посчитала, он 4 раза, пока светофор был 59 секунд, он 4 раза сплюнул из своей машины. Я не хочу это видеть, понимаете? Не хочу видеть физиологические исправления, испражнения, все вот это.
Ну хорошо, а мы дышим, например. Мы дышим. Это же физиологично? Вот так. Это же физиология. Дышать — это физиология.
И что, да?
Ну, это тебя бесит, нет? Дышать — это физиология. Ну, просто дышать — это физиология.
Да, иногда бесит, это, знаете, бесит. Это вообще-то бесит.
Подбешивает! Хватит дышать! Аспиранты! Аспирант — это в переводе на русский воздыхающий.
Вот.
Воздыхающий. Аспиранты! Хватит!
Отправление, спасибо, Александр Филин, у меня
физиологические отправления. Мерзкие физиологические отправления. Дыхание! Прекратите, аспиранты! Да, слушай, ну давай проголосуем, пожалуйста. Значит, все-таки, вы считаете допустимым, когда в общественном месте, в том числе кафе, женщина начинает кормить грудью? Допустимо, да. 134-27-35, недопустимо, нет. 134-27-36. Ну, я еще раз, вот, можно я опять повторю? Мечтательно. Если это женщине...
Не, ну, Сергей,
если
ну,
этой женщине хорошо. 23, это вот, 25.
Вот это уже какая-то...
И она не рожавшая женщина. Не рожавшая лучше, конечно, чтобы не рожавшая. И она достает грудь.
Это унизительно. Все женщины рожают. И все, у всех нет, женщин вот меняется тело.
Все-таки, с точки зрения фэншуя, лучше, чтобы не рожавшая. Я говорю про фэншуй. И чтобы она не рожавшая, и она начала бы кого-то кормить, я бы воспринял это, может быть, и, так сказать, без противоречивых чувств. Я бы сказал, что это прям вот правильно. Правильно. Она смотрит на меня. Гипербалует, включила. Ненавидит. Да. Ненавидит. Все понятно. Слушайте, хорошо. 46 на 55. У меня 45 на 55, извини. 45 на 55. Народ в целом 45% поддерживает, чтобы они там доставали вымя. В хорошем смысле. 43, 44.
Нет, я начинаю думать, слушайте, а бывают же какие-то безвыходные ситуации. Бывают ли безвыходные ситуации у женщины, она должна покормить вот в эту секунду?
Звонят только женщины, мужики, не звоните, пожалуйста, да, не звоните, пожалуйста. Хватит похабщины. Все, женщины, только звонят женщины. Здравствуйте, вы кормящая женщина, здравствуйте.
Вот.
Здравствуйте. Здравствуйте. Бывают безвыходные, вот Даша спрашивает, а безвыходные бывают ситуации?
Конечно, бывают, когда ребенок просто отказывается есть другую еду.
Да. Ну хорошо, или у вас, а бывает, что у вас безвыходная ситуация, что вы чувствуете, что если еще 5 на минуту, начнется мастит?
Ну в этом случае очень сложно, наверное, в кафе оказаться. Это прям если в аэропорту, такое возможно, думаю,
в аэропорту,
да.
Что в аэропорту поджимает, вы чувствуете, что пришло молоко, его надо либо идти в туалет сцедить, либо кормить, и либо еще. Ну хорошо, а зачем тогда демонстрировать? Можно пойти в туалет сцедить.
Детские
понимаете,
комнаты.
А как пойти в туалет сидеть, а если ребенок на руках?
А детские комнаты?
Детские комнаты.
Понимаете, в аэропорту, я понимаю, вы были вообще в аэропорту? Там детские комнаты находятся очень далеко.
Нет, там их нет вообще. Там в основном только церкви и мечети, да. Пока идешь по этому самому, по аэропорту все время молельные комнаты.
Но есть же одежда специальная для кормления. Вы скажете, есть специальная одежда для кормления, когда
это
все закрыто. Такие специальные комбинезончики.
Есть. Понимаете, те, кто пишут, что там где-то кому-то виден сосок, это очень странно, потому что во время грудного вскармливания ребенок сосок полностью
конечно,
закрывает.
И эту ауреолу он тоже засасывает.
Да.
Как там называется правильно? Вот красная штучка.
Ареола.
Ареола он тоже засасывает. Так что...
Ну, естественно.
Ну, так что только видно чуть-чуть мохнатая грудь и все, больше ничего.
Понимаете, даже не мохнатая грудь, а мохнатая голова ребенка, потому что она полностью грудь закрывает.
А, я думал, это волосы. Понятно. Спасибо. Спасибо. Держитесь.
Мы приходим...
Держитесь.
Спасибо большое за пояснение.
Какая клевая.
А мы приходим к тому, что вас, в принципе, раздражает, когда женщина кормит ребенка, ничего не видно, но вы понимаете, что она кормит. Вот это вот совершенно, знаете, личное дело каждого.
Я не знаю.
Что она там делает, если ничего не видно, и она сидит в укромном месте.
Не знаю. Алло, здрасте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло!
Алло?
Алло? Алло? Алло? Вот так. Можно так, да, по-французски. А что ты по-французски так заговорила?
Ну, алло? Так просто.
Да, ну ладно. Слушайте, значит, эта проблема сейчас обсуждается в Фейсбуке. Ну, в принципе, может быть, на этом не фиксироваться просто.
Так вот в том-то и дело.
Я не могу сказать, что пока я сейчас дойду до дома, что я встречу 10 кормящих матерей. Нет. Нет. Это неправда.
Есть женщины, которые фиксируют сами это, внимание окружающих на это. Так честно, бывают такие женщины. Вот честно.
У меня есть мое собственное негативное впечатление, моя собственная детская травма, ты знаешь, я рассказывал уже. Когда я был студентом, я ехал в Сергиев Посад, в Загорск, пить водку. Мы ездили в Сергиев Посад пить водку с моим приятелем. И у меня 10 рублей вырвало... цыганка, и когда я пытался отобрать назад 10 рублей, она достала сиську и стала в меня таким желтым молоком брызгать в лицо. Она брызгала мне в лицо молоком из сиськи.
Я первый раз про это слышу.
Я тебя умоляю. А я говорю, отдайте 10 рублей. Говорю, я в электричке. Она достает грудь, и в меня, как из бронзбойта, начинает брызгать. Вот так, брысь, 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 брысь.
Сергей,
молоко это... желтое, это оно плакан. Падает мне на одежду, на лицо, прямо на лицо
это
желтое.
Это возмездие.
Боже милостивый. Это было до известной степени впечатляющим. Я, чтобы она прекратила, и она так, отходя и брызгая молоком из сиськи, главное уходила, сказать, уходила. И она так и унесла, 10 рублей мы унесла.
Вот, а вы даже крикнуть рублей, товарищи, не смогли,
да?
Потому что
да?
Страшно.
Движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Я всегда думал, почему оно такое желтое? Оно похоже было на можайское. Может быть, это было можайское? У нее прямо оттуда лилось можайское молоко, топленое. 6 баллов, Москва! Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 19 апреля.
Подъем!